понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи. У микрофона Павел Кадзарин. Как обычно, 8.35, 18.30. Мы на 549 АМ. Говорим о том, что считаем важным, о том, что будет определять нашу завтрашнюю повестку, и как раз-таки наоборот пытаемся дезавуировать те информационные сообщения, которые, на наш взгляд, попадают в категорию так называемого белого шума, которые засоряют информационное пространство и не несут в себе никакого смысла. Но при этом пытаемся вот дезавуировать все то, о чем говорят порой популисты, где бы они ни жили, в Киеве, в Москве или в Симферополе, друзья. Ну, поэтому милости просим к нам в социальные сети, мы там есть, там же оставляйте свои вопросы. Ну, а сегодня будем говорить о той теме, о том информационном поводе, которое нам подарили, соответственно, российские чиновники в Крыму. Там так называемый заместитель председателя Комитета Госдумы России по транспорту, так вот, Михаил Бричак заявил, что в Крыму планируют создать собственную авиакомпанию. Он заявил, что создание подобного предприятия – это необходимая задача из-за зависимости полуострова от тарифов других авиаперевозчиков. Вот все подробности у наших корреспондентов.
100 слов по теме.
Уже в этом году в аннексированном Крыму появятся собственные авиалинии. Такое заявление сделал первый зампредседателя Комитета Госдумы России по транспорту Михаил Брячак. По его словам, создание собственной авиакомпании Крыма – необходимая задача из-за зависимости полуострова от трафиков других авиаперевозчиков. Ведь в межсезонье коммерческие авиакомпании нередко отменяют или сокращают рейсы на полуостров, что бьет по интересам крымской туриндустрии. Процессу создания собственной авиакомпании в Крыму пока что мешают бюрократические барьеры, уверяет Брячак. По словам российского чиновника, авиалинии будут созданы на народные деньги, а пассажиры будут летать, цитирую, на старых добрых Ту-154. После аннексии Крыма Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, подчеркнув, что осуществлять контроль воздушного пространства на полуострове могут только украинские диспетчеры. На данный момент рейсы в Крым совершают исключительно российские компании. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Ну, вы знаете, друзья, вот я так понимаю, что вообще идея создавать в Крыму авиакомпании, это такая вот обязательная для любого чиновника крымского такая вот фишечка, потому что еще в 2012 году точно так же тогда чиновники от партии регионов планировали создавать на полуострове авиакомпанию «Крымские зори». Планировали приобрести даже два «Боинга 737-х». Но на самом-то деле, в конечном счете, вся эта затея оказалась мертворожденной, почила в БОЗе. Так вот, какая судьба ждет авиакомпанию в Крыму, если Пачичияния такая и появится? Вот об этом сегодня будем говорить в студии. И будем говорить с нашим гостем, у нас в гостях юрист, специалист по международному авиационному праву Андрей Гук. Андрей, добрый вечер.
Добрый день.
Андрей, вот скажите, с точки зрения международного авиационного права, Крым чей?
Крым однозначно Украины.
А как это проявляется в каких-то...
Есть резолюция ООН, которая четко обозначает, что Крым — это территория, которая отнесена за Украиной, и именно так она воспринимается в контексте международного сообщества, международных организаций. В частности, все, что касается воздушного пространства, это Евроконтроль и ИКАО, как в том числе часть ООН, они четко признают, что воздушное пространство над Крымом — это то, что отвечает зоне ответственности Украины. Причем есть даже отдельная конвенция, договоренности международные, по которым поделено воздушное пространство. И до сих пор в силе деление, которое обозначает, что вот воздушное пространство Крыма, оно в зоне ответственности Украины.
Но при этом вот российские авиаперевозчики, они вот на протяжении последних 2 лет летают в Крым, только делают это не транзитом через украинскую территорию, я так понимаю, со стороны Ростовской области и Краснодарского края через Керченский полуостров заходят. То есть что мы наблюдаем?
И за каждый такой полет Украина начисляет российским авиакомпаниям штрафы. Этот штраф достигает около 137 тысяч гривен за каждый полет. Это оформляется протоколами, они отправляются всероссийским авиакомпаниям. Аэрофлот, в частности, имея представительство в Украине, оспаривает каждый этот протокол в украинском суде, терпит неудачу пока. Ну, я думаю, вообще эти иски бесперспективные. Но, тем не менее, взыскать как бы эти деньги довольно-таки сложно. Кроме этого, есть международные санкции финансовые, украинские санкции, как мы знаем, вследствие полетов крымских авиакомпаний. Украина полностью прекратила авиасообщение между Украиной и Россией. Что касается вот конкретной темы создания авиакомпании в Крыму, это не только как бы фишка там каждого чиновника, а сегодня это, по сути, необходимость, потому что терсические авиакомпании, которых, по сути, ну, с одной стороны, там сейчас, конечно же, огромный пассажиропоток, поэтому никто не скрывает, что для того же Аэрофлота загрузка рейсов в Симферополь, она даже вполне больше, чем полеты в Киев, когда были между Москвой и Киевом. Поэтому экономически это для них не потери, как минимум, скажем так. Причем вполне они даже сопоставимы с тем, что Аэрофлот теряет от потери авиасообщения с Украиной в целиком. Поэтому есть такие объективные нюансы, но, с другой стороны, российское правительство, в том числе, оно заставляет российские авиакомпании каким-то образом летать туда, в том числе, за дешевыми ценами. То есть, если с загрузкой проблем нету, то с экономической составляющей все-таки проблема есть существенная.
То поэтому... есть, я так понимаю, они дотируют, на самом деле, каждый
конечно,
билет?
Нет, они не дотируют. Они просто заставляют авиакомпании летать дешево. Но он не дотирует ничего. Поэтому для вполне вот эти все заявления, которые проскакивают где-то в Госдуме, скорее всего, это некое лобби, которое говорит, что снимите с нас, в конце концов, этот груз, или дайте летать нам по коммерческим ценам, или открывайте там себе как-то по-другому. Но открытие авиакомпании сегодня в Крыму, в том статусе, в котором он находится, ну, это, в моем понимании, это невозможно. Даже если это возможно, не зря упомянуты Ту-154, да, или
134? Да, Ту-154.
Да, ну, вот это, наверное, единственные... так, банки, которые смогут, наверное, летать такой авиакомпанией, потому что ни один серьезный самолет, ни один серьезный лизингодатель не предоставит такой авиакомпании самолета.
А вот давайте разберемся.
Даже из России.
Да, вот давайте разберемся. То есть, насколько я понимаю, любая авиакомпания, когда сформирует свой авиапарк, она в любом случае вынуждена его там обслуживать, она его... Вот в чем загвоздка создания авиакомпании на территории со спорным правовым статусом, если... Почему туда нельзя, например, взять и купить там Боинги, там, аэробусы или что-то?
Ну, Боинг аэробус — это невозможно, потому что покупать Боинг аэробус... Как... Во-первых, покупать — это неправильное слово. Мало кто в мире может позволить себе купить самолет. Даже самые крупнейшие авиакомпании, арабские, американские, европейские, они, скорее всего, не покупают самолет, они берут его на каких-то финансовых условиях, скорее всего, это лизинг, то ли у производителя, то ли у каких-то финансовых компаний. Соответственно, тут уже и кроется ответ, почему Боинг аэробус не возьмет, потому что ни одна финансовая компания не предоставит крымской компании такие условия и финансы. То есть, ну, чтобы вы понимали, стоимость одного самолета, там, Boeing или Airbus пассажирского, это около 80 и больше миллионов долларов. То есть, поэтому о какой покупке может быть речь крымской авиакомпании. Поэтому объективно названо, скорее всего, это ТУ, и то где-то те, которые сейчас где-то на стойниках лежат. Поэтому и летать эта компания сможет только в Россию, больше никуда. Причем в ближайшую Россию, там, не в дальнюю. Поэтому, потому что ТУ не может лететь далеко. То есть это, грубо говоря, среднемагистральный максимум.
Ну вот, кстати, пару слов по поводу Ту-154. Вот смотрю, собственно, энциклопедическую справку. Начали его эксплуатировать в 1972 году. На данный момент, по состоянию на 2015 год, в мире эксплуатируется 60 единиц таких авиамашин. И в основном основные эксплуатанты — это авиакомпания «Алроса», ну, собственно, «Алмазы России», «Белавия». Ну и военно-воздушные силы России и Китая. То есть за все годы производства было там 1000 экземпляров сошло с конвейера, вот осталось в эксплуатации 60.
Нет, на самом деле это очень серьезный и хороший самолет. Ну вот как самолет он очень хороший, но сегодня эксплуатировать его для пассажирских авиаперевозок это как бы, ну такого никто не делает.
Почему?
Ну, потому что это самолет, который невозможно по современным стандартам нормально обслужить и обеспечить те стандарты безопасности, которые сегодня есть. Они унифицированы, они, по сути, немного варьируются от страны в страну, потому что, опять-таки, Если вы внутри какой-то страны летаете, то там это международное сообщество никак не беспокоит. Если как только вы, речь идет о каких-то международных рейсах или дальних, все равно вы стандарты эти будете выполнять. То есть выбора нету. И 154, ну, это, по сути, невозможно. Поэтому, ну, я не хочу говорить, что это будет опасно, потому что я как-то мне слабо верится, что люди, которые создадут авиакомпанию, они не будут проходить какие-то сертификационные процедуры. А сертификационные процедуры и так далее в той же Росавиации, если они в Крыме будут создавать, все равно придется там это все проходить. Они довольно-таки серьезные. Не менее серьезные, чем в любой другой стране. Поэтому... Ну, с этой позиции эти все заявления о создании авиакомпании в Крыму, ну, они действительно, как вы сказали, это белый шум, то есть очень маловероятно. С другой стороны, что будет происходить дальше с рейсами, которые выполняет тот же Аэрофлот или S7 или так далее? Ну, во-первых, российская авиакомпания теряет серьезные, довольно-таки серьезные потери в связи с тем, что они даже транзитом не могут пролетать через территорию Украины. Все равно в конечном итоге даже те штрафы, которые сейчас просто как бумажки выглядят...
$5000 за каждый полет, да.
Да, они не совсем бумажки, потому что в конечном итоге они суммируются, и они приведут к каким-то последствиям для государства в том числе, на уровне того же ИКАО и так далее. Просто это занимает довольно-таки много времени. Но в конечном итоге безнаказанно это не пройдет. Тот же Аэрофлот вынужден, по сути, закрывать продажу в Украине, потому что есть опасность, что те деньги, которые... Если Аэрофлот даже не летает, все равно какие-то агенты, они билеты продают. Например, там, с Москвы куда-то дальше.
Да.
А как в Москву там добирается, это уже другой вопрос. Даже эти продажи сейчас прекращаются по той причине, что те деньги, которые агенты получают в Украине, они тоже могут быть арестованы. Поэтому проблем довольно-таки много, и чем дальше, тем их будет больше.
То есть, по сути, мы сегодня сталкиваемся с ситуацией. Одна из того, о чем вы говорите, это, возможно, это такая попытка крупных российских авиаперевозчиков уйти с крымского рынка, заменив самих себя на небольшую локальную авиакомпанию?
Тут скорее не так уйти, как все-таки создать условия, в которых они смогут летать по коммерческим условиям. Угу. Но опять-таки это, по сути, тоже невозможно, потому что это политический вопрос. И он в том, что в Крым сегодня добраться, кроме моря и воздуха, нечем. То есть по земле вы туда не доберетесь. Поэтому авиакомпании будут вынуждены терпеть те указания, которые они получают сейчас политические. Но тем не менее, сама авиационная отрасль и авиационные рынки в самой России, они сейчас очень довольно-таки в печальном и сложном состоянии.
Мы видели банкротство компании Трансаэро, собственно.
Да. Поэтому, чтобы что-то создавать в Крыму, ну, это точно не в ближайшие 5 вот и даже 10 лет.
Это хорошая тема, насколько вообще в Крыму способен выживать бизнес, который работает в рамках традиционной рыночной модели. Мы вот перед эфиром дозвонились директору Крымского экспертного центра Алексею Стародубову, и он как раз тоже придерживается мнения, что создание крымской авиакомпании в условиях закрытого российского рынка экономического смысла не имеет. Давайте послушаем.
Мнение.
Смотрите, в свое время создавалась авиакомпания, когда Украина в Крым был, называлась она «Крымские зори». Но тогда было понятно, с какой целью она создавалась. То есть когда планировалось, что самолеты крымской авиакомпании будут летать в Европу, будут летать в Турцию, будут летать в том числе и в Россию. Ну и начали бы они уже, они летали в Украине и летали в Россию. Но что касается на сегодняшний день создания, ну куда летать? Только в Россию. В России конкуренция очень высокая на авиарынке. Как в этом плане закрытый Крым может конкурировать с другими компаниями? Но я вам могу сказать, что конкурировать он не сможет. Поэтому это очередное либо освоение денег, либо то эффективный бизнес-проект.
Мнение.
Ну, это, собственно, было мнение директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова, который говорит, что высокая конкурентность на российском авиарынке, она априори не способна сделать крымскую авиакомпанию прибыльным предприятием. Мы продолжаем говорить с нашим гостем, юристом, специалистом по международному авиационному праву Андреем. Андрей Гук сегодня у нас в гостях. Андрей, а вот скажите, вот вы говорили, что Ту-154, который, собственно, предлагается для крымской авиакомпании сделать в качестве основного базового самолета, в целом машина неплохая, но в современных условиях уже не актуальная. Но у нас же есть, например, пример авиакомпании «Грозный Авиа», да, которая тоже летает, совершает каботажные рейсы, там, в основном специализируется на внутрироссийских авиаперелетах. Если не ошибаюсь, а у нее основная машина — это Як-42D. То есть, опять же, есть российские аналоги, там, для тех авиакомпаний, которые, вот, собственно, планируют на российских машинах
большие
летать.
Большие исключения из правил. То есть и Антоновы старые эксплуатируются. То есть это не то, на чем можно создать авиакомпанию целую. То есть это не то, чем можно соединить Крым с Россией. И нету там конкуренции. Там рынок просто поделен. То есть, и он таким образом разделен, что никто там никого не пустит. Но с другой стороны, я говорю, сами российские перевозчики, в принципе, они готовы там как-то определиться, кто же будет летать в Крым и как, на каких условиях. Потому что, я говорю, пассажиропоток, он однозначно есть, потому что другого способа туда добраться нет. Поэтому найти какую-то там правовую форму для этого в Крыму могут попытаться и выделить для этого и самолет, и так далее. Но слишком это сложно, в том числе с юридической стороны. Во-первых, летать в Россию или нет, тут выбора нету, только в Россию. Нету юридического способа из Крыма летать куда-либо еще. Ни в Турцию, ни в Европу, в какую Европу. Только в Россию и только в ближнюю Россию. И то все равно, если какая-то российская авиакомпания даст самолет крымской компании, она попадет под какие-то санкции. Если кто-то даст, если Росавиация даст сертификат крымской компании, тоже проблема, это невозможно. А летную годность самолетов кто будет подтверждать и так далее. То есть это, ну, еще раз говорю, тут много причин, которые говорят о том, что, ну, невозможно сегодня в Крыму создать авиакомпанию. Просто невозможно.
Еще один вопрос. Вот, насколько я понимаю, там основной авиапарк там компании Аэрофлот, он состоит из Аэробуса, да, там компания Seven, она летает там, кажется, на Боингах. Ну, условно говоря, в любом случае, это иностранные самолеты, которые в лизинге и которые обслуживаются материнскими компаниями и так далее. А вот у Украины есть возможность давить, ну, при помощи каких-то юридических механизмов на, собственно, материнские компании с тем, чтобы вот авиакомпания-нарушитель, которая нарушает, собственно, правила ИКАО, летает в украинский Крым без там, соблюдения, собственно, украинских требований, она, соответственно, несла какие-то издержки.
С позиции ИКАО это орган, который не может наказывать никак авиакомпанию. ИКАО это орган, который регулирует какие-то отношения между государствами, отношения воздушного пространства. Но процедура привлечения России за нарушение воздушного пространства Украины, она очень непростая. Кроме этого, она требует, грубо говоря, согласия России, чтобы вообще участвовать в каких-то процессах. Поэтому это сложность номер один. Украина инициировала эти процессы, сейчас проходят там консультации и так далее, жалобы. Но в ближайшие там пару лет, опять-таки, этого не произойдет. Ну, к сожалению, такие механизмы в том же ООН, потому что ИКАО это, по сути,
структурное подразделение,
да, ООН. Поэтому это, ну, большая политика, это очень длительные процедуры, и так быстро это не происходит. Но, еще раз говорю, в конечном итоге это таки произойдет, то есть все это аукнется. И от этого небольшого понимания, что все-таки всегда так не будет, конечно же, пытаются найти какую-то другую форму. Ну, тем более, как сейчас повернуться геополитические процессы, ну, сложно. Кстати, вот есть Евроконтроль, Организация Европейского воздушного пространства. Украина сейчас там возглавила, ну, грубо говоря, президиум. Буквально вот сегодняшняя тоже новость. Поэтому Евроконтроль, ну, он не признает никогда, что пространство над Крымом вообще доступно даже для транзитных полетов. То есть дали право Украине использовать два коридора, тоже Евроконтроль, два коридора, это на юго-западе Черного моря, то есть не непосредственно над Крымом, а юго-запад. Но, тем не менее, это показательно говорит о том, что Евроконтроль признает, что Украина достаточно мер предпринимает, чтобы гарантировать безопасность полетов хотя бы над частью Черного моря. И с позиции того же Евроконтроля главная проблема опасности вот, воздушного пространства Крыма не в том, что там какие-то не, просто вот из принципа, что это неопределенная территория, или что там какие-то военные, там же нету военных действий сейчас. Ну, их нету. Поэтому, грубо говоря, какая опасность? Но опасность в том, что Россия декларирует, что это наше пространство, и в информацию о аэронавигации поступает информация как от украинских диспетчеров, так и от российских. И оба говорят, что это наше пространство. И в связи с этим есть опасность. То есть самолет, который будет пролетать над этой территорией, он может получать информацию от разных диспетчеров. И эта информация, опять-таки, может быть разной. И вот в этом опасность, а не в том, что там это спорная территория.
Или, понятно. То есть для того, чтобы пилот не получал противоречащих друг другу сведений, которые вводили его в заблуждение.
Ну вот та же Сирия, чтобы вы понимали парадокс, в той же Сирии сейчас воздушное пространство открыто для транзитных перелетов. То есть над ней самолеты летают.
Тоже Крым было закрыто и над Донбассом,
да, собственно. Да, да, да. Поэтому вот объясняю вам до конца уже, в чем вот эти все парадоксы. Это в том, что не всегда, даже когда есть военное действие, считается, что воздушное пространство опасно. Потому что пассажирские полеты — это свыше 10 тысяч километров.
И очень немного государств в мире до недавнего времени вообще способны были создавать средства ПВО, которые способны были достать самолет на такой высоте.
Конечно, поэтому общемировая практика была, что воздушное пространство даже над зонами военных конфликтов в большинстве случаев не закрывались. И, собственно, тот отчет, который, кстати, по катастрофе на Донбассе был опубликован вот голландской комиссией, он содержит рекомендации, в том числе ИКАО, в том числе Евроконтролю и другим международным организациям, что они должны более активно занимать позицию в международном пространстве о том, чтобы все-таки пространство закрывалось. Ну, вот та же Сирия. То есть на сегодняшний день по международному праву нет обязанности у Сирии закрывать пространство на своей территории, хотя там война идет на полную катушку. Более того, туда пришла Россия.
Ну, над Ираком точно даже, я так понимаю, летают самолеты,
да, да, да,
без особенных затруднений. Скажите, я помню, что вот 2014 и 2015 год были этапом таких себе авиационных войн. Сперва Россия закрывала свое пространство для транзитных пролетов украинских самолетов. Угу. Украина ввела ответные действия только в 2015 году, там с опозданием практически там на год. Угу. Насколько вот это серьезный в конечном счете дало так, экономический резонанс для российских авиакомпаний и в итоге для украинских?
Ну, тут очень... Ну, кратко не ответишь. То есть, хотя если попытаться кратко, то пассажир никуда не делся. То есть, как был пассажиропоток на определенном уровне, так он и остался. То есть, необходимость там летать и добираться в Россию, она не отпала. Опять-таки, есть родственные тесные связи, есть все-таки бизнес-связи, и в целом, там, ну, скажем так, снимем 30%, но все остальное все равно необходимость осталась. Поэтому банально пассажир полетел то ли через Минск, то ли через Балтику, то ли через ту же Варшаву, то ли через Стамбул. И таких пассажиров есть две категории. Те, которые использовали российские аэропорты как транзит дальше в Европу, например, или в Азию, а есть те, которые непосредственно в Россию летели. Так вот, те, которые в Россию летели, обычно сейчас летают через Минск. Мы видим, что если раньше было 7 рейсов со стороны Украины, МАУ выполняла, и 7 рейсов в Белавия, то сегодня речь идет о 20 с чем-то в неделю от каждой стороны. То есть итого около 40 с чем-то рейсов. Собственно, вот он, этот пассажир, который туда ушел. Поэтому... А с другой стороны, тот же Аэрофлот и так далее, тоже с Москвы и с других российских городов увеличили свои полеты в Минск. Поэтому в этом выражении, в экономическом, грубо говоря, скажем так, на сегодня выровнялась ситуация, то есть потери не настолько велики. Поэтому большого лобби ни с российской стороны, ни с украинской, чтобы прямо отменять санкции, его мы не видим. То есть, вообще никто об этом сейчас не говорит, если вы не заметили. С другой стороны, транзитные полеты, вот это уже проблема, потому что если надо лететь в тот же там Египет, например, с Россией, то вам надо Украину облетать. И это стоит денег. Это стоит денег, во-первых, заправляться надо больше. Если надо больше заправляться, у вас дороже становится рейс, вы дороже продаете билеты, у вас становится меньше пассажиров. Если у вас становится меньше пассажиров, но вы больше заправляетесь, вы меньше можете вы им перевозить можете их меньше, потому что вам надо компенсировать там условно посадочный вес и так далее. Там есть сразу много очень потерь для авиакомпаний. Плюс, если украинские авиакомпании должны облетать Россию, в том числе, вы должны облетать еще несколько стран. Если вы должны облетать еще несколько стран, вы платите им деньги за пролет их территории, вы платите деньги за организационную информацию. Поэтому вот здесь потери очень серьезные. И потери, кроме этого, еще несет, например, Украрух. То есть это то предприятие, которое предоставит полетную информацию.
Но недополучает деньги.
Конечно, недополучает. И представьте, сколько она недополучает, если транзит через Украину, сколько российских авиакомпаний просто пролетали Украину. Это на самом деле страшные деньги.
Друзья, на самом деле мы живем в пространстве больших денег, мы живем в пространстве логических схем. Иногда мы просто не успеваем заметить все формулы, все составляющие того уравнения, из которого складывается в итоге выгода или, наоборот, убытки того или иного вида бизнеса. Но в любом случае, не верьте популистам, создать авиакомпанию на пустом месте с нуля, вы знаете... Ну, звучит довольно шапкозакидательски. Посмотрим, что получится. Андрей Гук, юрист, специалист по международному авиационному праву, помогал нам сегодня разбираться в теме. Друзья, Крым Реалии всегда на связи. 835-1830. Будьте с нами. До скорого.